Мы читаем книгу «Зор народу», глава «И возвел Моше Скинии». Книгу можно скачать посредством сайта CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Глава «Пкудей», подзаголовок «И возвел Моше Скинии».
Мы знаем, что книга «Зор» — это книга особенная. Все говорят о том, что здесь тайны, здесь особая сила. Да, совершенно верно. Пусть каждый старается думать о самом важном, что ему имеет смысл получить, что эта книга может ему дать. Хорошо, не более того. Но думайте о том, чего действительно стоит попросить. Только об одной вещи. Пожалуйста.
«И возвел Моше Скинию», 295 пункт. «В день, когда возводилась Скиния, не могли возвести ее, пока не возвел ее Моше. Подобно тому, как нет права иному человеку возвести царицу, кроме как мужа ее, так же и здесь. Все мастера пришли, чтобы возвести Скинию, и не могли сами возвести ее, пока не явился Моше, являющийся строением мерковой из Эранпина, муж царицы, и возвел ее, поскольку он хозяин в доме». 296 пункт. «После того, как возвел Моше скинию внизу, была возведена другая скиния наверху. Сказано, была возведена скиния, и не указано кем, потому что возведена была со стороны высшего мира, непостижимого и скрытого, посредством Моше из Эранпина, для того, чтобы исправиться вместе с ним». 297. Сказано, «И пришли все мудрецы и исполнители всей священной работы». Если говорится о высшей скинии, то кто же те мудрецы, которые исполняют там работу святости? Это правая и левая стороны, и все остальные окончания Зеранпина, являющиеся путями и тропинками, чтобы войти к морю, то есть к Малхут, называемой скинией, и наполнить ее. Именно они, те, кто построили скинию наверху и установили ее. 298 пункт. Подобно этому о нижней скинии сказано, «И сделают Бецалель и Алиав». Бецалель с правой стороны, то есть Хасадим, а Алиав с левой стороны Хохма. Один от Иуды, то есть Малхус в свойстве правой линии, другой от Дана, левой. И они соответствуют свойствам правой и левой линии Зеранпина. Затем сказано, «Всякий мудрый сердцем». И пришли все мудрецы, исполнители всей священной работы, соответствующие свойствам остальных сторон Зеранпина. И все в нижней скинии, в подобии высшей скинии. 299 пункт. «В день, когда возводилась скиния, не стало смерти в мире». Вместо «не стало» следовало сказать, что ушла смерть из мира и не может властвовать. Ведь не устраняется из мира злое начало, называемое ангелом смерти, пока не придет царь Машиах, и Творец возрадуется деянием его. И тогда сказано, уничтожит он смерть навеки. Когда была возведена скиния посредством Муше, была отделена сила злого начала и покорилась, и не могла властвовать. В этот час отделил сам силу гнева левой стороны от силы злого змея, и поэтому не может змей зла властвовать над миром, и не может соединиться с человеком и совратить его. 300 пункт. Когда сделали Израиль золотого тельца, сказано, а Муше брал шатер и устанавливал его вне стана. Муше, когда видел злое начало, которое находилось среди них, решал для себя, сторона святости не будет пребывать в стороне скверны. Все то время, когда властвует сторона святости, не может властвовать сторона скверны и покоряться святости. Поэтому все то время, пока Иерушалаим цел, нечестивый цур будет разрушен. Статья испустилась с верблюда. 301 пункт. Сказано, «И подняла Ривка свои глаза и увидела Ицхака, и спустилась она с верблюда. И сказала она рабу, что это за человек, который идет по полю нам навстречу? И сказал раб, это господин мой. Почему этот случай описывается в Торе? Разве потому, что увидела красоту Ицхака, она опустилась с верблюда? 302 пункт. Однако в час, когда пришла Ривка к Ицхаку, было время после полуденной молитвы, Минха, когда пробуждается суд в мире, и увидела она его в гневе сурового суда, и увидела она, что окончание этого суда внизу — это верблюд. Это является знаком смерти, и поэтому она опустилась, поспешно сойдя с верблюда, ибо при виде грозного суда усиливается этот самый верблюд, и поэтому она поспешно сошла с него, чтобы не сидеть там. Пункт 303. Смысл слова «верблюд» проясняется из сказанного. Из-за благодеяния его он воздаст ему. Слово «верблюд» — «гамаль» — происходит от слова «воздаяние» — «гмуль». Воздаяние грешникам, как сказано, горе нечестивому, творящему зло, ибо воздаст он по делу рук его. И это верблюд, гамаль, собирающийся съесть все и уничтожить все, и всегда помышляющий против людей. Поэтому тот, кто видит во сне верблюда, является свидетельством тому, что угрожает ему смерть, и он спасется от нее. Пункт 304. Сторона скверная называется верблюд, и он вызвал смерть во всем мире, и он совратил Адама и жену его в прегрешение с древом познания. А тот, кто восседал на нем, это сам, который явился, чтобы сбить мир с правильного пути и навлек смерть на все. Поэтому он явился и властвовал надо всем. Адам привлек его к себе. После того, как привлек его к себе, то тот потянулся за ними и совратил их. Поэтому сказал Шломо: «Не приближайся ко входу в дом ее, нечестивой женщины, ибо каждый, кто приближается к дому ее, она выходит и привязывается, и неотступно следует за ним». 305 пункт. Ривка, когда увидела, что Ицхак находится на стороне сурового суда, и увидела, что с этой стороны выходит другой суд, получающий силу от нечистоты золота, сразу же и спустилась с верблюда, чтобы излечиться от суда этой нечистоты. Сказано: «Голос Творца, воздающего возмездие врагам своим», то есть от этой нечистоты. 306 пункт. Когда совершили Израиль это деяние и вызвали грех, то почему он называется прегрешением тельца? Они не выбирали именно тельца, а сказали: «Встань, сделай нам божество, которое пойдет перед нами». А Аарон желал остановить их. В таком случае как же выбрал именно тельца? 307 пункт. Однако, конечно же, работа была выполнена как должно. В то время, когда было отобрано золото, левая линия, получается, отходы и отделяются, образуя многочисленные свойства левой линии, то есть те, в которых есть красный цвет, имеющий вид золота, находящегося в горах, в то время, когда солнце находится в силе своей, ибо сила солнца проявляет золото и создает порождение его в земле. А правитель над силой солнца по виду своему похож на тельца и называется недуг, поражающий в полдень. Этот красный сплав золота выходит из этого тельца, и также все те, кто исходят от стороны этого красного цвета, являющегося духом нечистоты, и также все те, которые выходят из духа нечистоты, рассеиваются по миру. Поэтому был сделан телец из сплава золота, который бросил Аарон в огонь. Хуптум левой линии — это бык, корова, телец, телица. Тиферет левой линии — это телец. Оттуда исходит ситрахра и золотой телец.
Вопросы есть? Да.
Вопрос понимания. Написано, что Моше — это Меркава для Зарампина. Что имеется в виду здесь?
Пойми. То, что мы читаем во всех книгах Каббалы, это описание связей, сети связи между нами. Не между людьми, а между душами, между желанием, которое создал Творец. Это желание находится между нами и связывает нас в единую систему. И мы с помощью занятий, с помощью объединения между нами стараемся раскрыть эту сеть связей между нами. И это то, что описывают нам каббалисты в своих книгах. Больше делать нечего, нечего больше раскрывать, никакой действительности больше нет, кроме сети, кроме этой сети связей, которая существует, которая постоянна и называется Малхут бесконечности, и существует только она, а мы в ней отпечатываемся в самой совершенной, полной форме, как в начале, так и в конце, но относительно нас, находясь в той же самой системе, существует некое притупление, туман чувств относительно того, где мы находимся. И этот туман называется сокрытие. Мы как будто бы потеряли сознание. Раньше мы присутствовали в этой сети совершенно явно, явно и в объединенном виде. И вдруг я теряю сознание и не вижу этой сети, вместо нее наблюдаю этот мир. То есть, это та же самая сеть, но представляющаяся мне иначе. Испорченный, что я как будто могу здесь делать все, что мне заблагорассудится и так далее. Каббалисты, которые подобны нам, они тоже начали это постепенно, раскрывая все больше и больше сеть связи между нами, пока они не приходят к совершенной, полной картине, которая называется «Малхут бесконечности». И они описывают нам это, они говорят о том, что раскрытие, возврат туда, когда ты встаешь, пробуждаешься из этого бессознательного состояния, начинаешь больше чувствовать, знать, ощущать. Это те 125 ступеней, по которым ты все больше и больше постигаешь свое истинное состояние, как бы приходя из несознания, из состояния потери сознания в сознание. И они пытаются, то есть они этот путь нам, собственно, и описывают. Поэтому все эти состояния, изменения и все эти раскрытия называются разными именами. Эти имена могут быть такими, что, скажем, мы вообще их не понимаем. Слышишь какое-то слово на иностранном языке, ты не знаешь, что это вообще. Что это? Приветствие, ругательство или какое-то описание этого мира или внутреннего ощущения. Точно так же мы читаем книгу Зоар и не понимаем, что там происходит. И, конечно, и действительно сказали каббалисты, что неумный учится. Если ты стремишься в чтении Зоар раскрыть свое истинное, свое более прогрессивное состояние, выйти из бессознательного состояния к сознательному, то тогда это на тебя действует. Но все-таки вместе с этим их язык, на котором они раскрывают нам различные картины, образы, не знаю, события там, например, какие-то случаи, язык меня очень сильно путает. Поэтому приходит Бааля Сулам и говорит: Зоар в наше время уже начинает вредить. Ну, грубо говоря, может быть так. Но все-таки это так. Потому что эти образы, которые он порождает в нас, не Зоар виноват, это мы до такой степени испорчены. И те образы, которые он в нас вызывает, все эти ощущения и впечатления, они как раз отвлекают человека от того, чтобы раскрыть истинную систему, и путают его, тянут его ко всяким образам и картинам, которые абсолютно не имеют никакого отношения к пробуждению из бессознательного состояния в сознательное. Поэтому он добавил к Зору свой комментарий Сулам. Что такое комментарий Сулам? Там он старается описывать все эти вещи таким образом, чтобы поставить нас на этот путь, на эту лестницу из бессознательного в сознательное. Как шаг за шагом все станет нам более понятным, более близким. Это все миры, парцуфим, ступени, решемот и такие вроде бы механические вещи, которые я могу, за которые я могу хоть как-то держаться, чувствовать, измерять их, выстраивать их как выше относительно низшего, и не распыляться по всем этим образом и потеряться в них. Как будто я нахожусь в каком-то лесу, и меня полностью приводит в полное замешательство все, что там происходит, но мне светит какой-то лучик, за которым я так или иначе могу следовать. Это то, что сделал Бааль Сулам. Поэтому текст у нас смешанный. В этом тексте есть очень много из Зоара, из языка Мидраша, на котором он написан в основном, и очень много каббалистического языка. И это тогда помогает нам хоть как-то, время от времени, как-то позиционировать в этом себя, но при этом с помощью языка Мидраш удерживаться на пути, насколько мы способны. А насколько мы не способны, Бааль Сулам снова напоминает нам, что мы находимся в определенном порядке здесь, в определенном порядке действий. Зрампин, Има, Аба, ну, в общем, очень ясный, логический, закономерный путь, где только с помощью желания получать Авиют и Масаха ты идешь и делаешь постепенно все эти действия, ну, как бы это, такие научные, то, что ты можешь как-то наблюдать, измерять технически, механически.
Мы изучаем Зоар, но то, что мы изучаем в Зоре, это параллельно тому, что мы изучаем в Талмуде Сефирот, 10 процуфим и так далее.
В Торе то же самое. И в Талмуд Бавли, и Иерушалме, и в Мидрашах, и Мишна, все то же самое. Только язык другой. Но в конечном счете это тот же самый путь, тропа из бессознательного состояния в сознательное.
Ну, то есть, если я слышу такое состояние, могу представить его в качестве моего внутреннего состояния. В состоянии сферот, то, что я изучаю в тест, например, чтобы соблюдать эту линию.
Да, да, только не путайся.
Можно, скажем, недельную главу, которую мы закончили всего в книге Тора, там рассказывалось о Моше, который не вошел в землю Израиля. Если мы представляем Моше в качестве Зеранпина, то есть он не вошел в землю Израиля, потому что не достиг еще пока что окончательного исправления, и это называется окончательным исправлением. Объединение.
Хорошо. Если я скажу тебе, что нет, ты все равно себе так будешь представлять.
Нет, является ли это направление мысли правильным?
Хорошо бы и так делать, да. Это все-таки приблизит тебя разум и чувства, и ты чувствуешь себя связанным с этим. И действительно, Рабаш это тоже объясняет точно так же в своих статьях. Он тоже дает нам примеры из Торы, потом в соответствии с языком Каббалы, да. Также Бааль Сулам в Зоаре объясняет. Да. Вопрос, насколько мы с этим связаны. То, что ты берешь какую-то теоретическую вещь, которую нам объясняют о высших парцуфах на языке Мидраша, или на языке Каббалы, или Аллахи, или на языке легенды, и ты объясняешь, что это состояние желания получать, которое находится в намерении отдачи, это точно. Это точно. Но если ты говоришь, что во мне существуют такие свойства, это неправильно, потому что я не нахожусь в отдаче, и поэтому у меня нет ни сферот, ни парцуфим, ни... И где мой Моше? Нет во мне такого свойства, как Моше. Где там еще даже эти силы нечистоты, о которых он говорит? Этот верблюд, Гамаль. Это силы, которых в нас нет. Если ты, вопрос поставим так, если ты изучаешь эти вещи как находящиеся вне тебя, которых ты еще не достиг, это правильно. Если ты уже начинаешь думать, что это находится в тебе, ты уже путаешься. Это уже идолопоклонство, потому что ты надеваешь духовные понятия на свои эгоистические свойства. Ты этим никому никакого вреда, конечно, не наносишь, кроме себя самого, потому что ты путаешься и уже теряешь направление, в котором надо идти, чтобы постичь эти вещи. Продолжим. У тебя что-то срочное там? Ну, давай.
Сказали подумать о чем-то самом важном. Стоит ли подумать о том, что является для меня самым важным, или присоединиться к тому, что является самым важным для всех?
Я же очень просто сказал. Если зор — это чудодейственное свойство, например, если я, берешь ребенка в магазин, в игрушечный магазин, и говоришь ему, возьми только одну игрушку. Ты видишь, как он сходит с ума. Это. Это просто ужасно. То, что мы делаем иногда. Но что я сказал тогда? Я не хочу делить здесь, я не хочу заниматься здесь моралью. Видеть себя так или иначе. Если зор дает тебе что-то самое главное, как в том магазине, в игрушечном магазине, тогда ты сейчас думай о чем-то одном, о самом важном. Ну и придешь к этому.
Статья «Отходы золота», 308 пункт. «Дух нечистоты — это змей зла, на нем восседает сам, и они, Захар и Нуква, называемые Эйлы, эти, они посылаются в мир во всех своих свойствах. Дух святости называется это, Зот, и это союз, знак святости, всегда пребывающий с человеком, венец, Атара, Исода, и также называется это Зе, как сказано, это Творец мой, и сказано это Всесильный мой. Однако они называются Эле, эти, как сказано, эти Эле божества твои, Израиль. И сказано, эти могут забыть, что указывает на деяние тельца, но я свойство зод не забуду. Сказано об этих Эле, я плачу. Потому что грех тельца, называемый Эле, привел их к плачу. Грех тельца называется Эле, ибо буквы Эле — это бина и тум, упавшие с каждой ступени на ступень под ней. Кетер и хухма, оставшиеся на ступени, — это ми — свойство Элоким, а бина и тум, которые упали, — это Эле — свойство Элоким. Однако затем они вернулись на ступень и стали левой линией. А затем, благодаря средней линии, снова соединились буквы «Эле» с буквами «Ми» и восполнилось имя «Элоким». Однако прегрешение тельца состояло в том, что они прилепились только к левой линии и не желали средней линии. Таким образом, буквы «Эле», являющиеся левой линией, не соединились с буквами «Ми» в правой, чтобы восполнилось имя Элоким. Но создали разделение в имени Элоким из-за того, что взяли только левую линию, то есть Эле. Отсюда видно, что все прегрешение тельца произошло из-за того, что они отделили буквы Эле от Элоким и взяли их к себе, как сказано, эти Эле, божества твои, Израиль. И в этом также заключается грех древопознания, когда сам и змей совратили ее отделить Эла от Элоким, и поэтому они называются Эле эти. 309. Об этих Эле я плачу, поскольку дано разрешение месту, называемому Эле, властвовать над Израилем и разрушить храм. Я плачу, это дух святости, Малхут, называемый Я. 310 пункт. Но ведь сказано с укором, эти Эле слова завета, безусловно. Здесь тоже это указывает на ситра Ахра. Ибо все эти проклятия исполняются не иначе, как в свойстве Эле. который содержит в себе все проклятия. Ситра Ахра называется проклятой, как сказано, проклят ты более всякого животного. Поэтому он сначала сказал слово «Эле», стоящее над тем, кто преступил слова завета. Как сказано, эти «Эле» — заповеди, которые повелел Творец Моше. Ибо заповеди Торы нужны для того, чтобы очистить человека, чтобы не уклонился он на пути этих «Эле» и оберегал себя от них и отделился от них. И сказано, эти «Эле» — заповеди, то есть заповеди, призваны очистить «Эле». 311 пункт. Эти «Эле», порожденные Ноахом. Там тоже содержалась ситра Ахра, ибо был порожден Хам, являющийся отцом Кнаана, и сказано «проклят Кнаан». Поэтому сказано «эти Эле», так как он проклят. 312 пункт. Поэтому все они являются сплавом отходов золота. Но Аарон принес жертву золота, принадлежащей его стороне, потому что он содержит в себе силу огня, то есть правое. Здесь включена в левую, поэтому Аарон, являющийся правой, содержал в себе также и левую, то есть силу огня. А левая сторона здесь — это золото и огонь. Телец. 313 пункт. Дух нечистоты, всегда пребывающий в пустыне, нашел в это время место, чтобы набраться в нем сил. Хотя Израиль были чисты от первого вида скверны, который привнес змей в мир и навлек на всех смерть, с того времени, когда они стояли на горе Синай, но сейчас этот грех тельца вызвал дух нечистоты, сделав их нечистыми, как и раньше, чтобы возобладать над ними, и снова навлек смерть на них и на весь мир, и на поколение после них. Как сказано, «Я уподобил вас ангелам, всех вас, сыновьям Всевышнего, но как все люди, вы умрете». Поэтому Аарон затем снова очистился в высшей вере во время этих семи святых дней, дней посвящения, и затем очистился, принеся в повинную жертву тельца. 314 пункт. Главным образом должен был очиститься Аарон, ведь если бы не он, не вышел бы телец, так как Аарон — это правая линия, заключающая в себе силу солнца. А золото происходит от солнца, ибо солнце, Тиферет, состоит из правой и левой линий. Поэтому из левой выходит золото, однако сила и власть солнца — это правая линия. Дух нечистоты опустился и включился в золото, и сделался телец. И осквернились Исраэля, осквернился Аарон до тех пор, пока не очистились. 315 пункт. Он осквернился, потому что телец происходит от левой стороны, то есть от свойства бык, ибо четыре свойства в левой стороне — бык, корова, телец, телица. Это хуптум левой стороны, и в Аарона, являющегося правой стороной, включилась левая линия и вышла с его помощью. Поэтому ему полагалось принести тельца в повинную жертву, подобно тому, что он сам вызвал. 316 пункт. Поэтому, когда дух нечистоты усилился, он снова стал властвовать над миром, как и в начале. Потому что, когда Израиль совершили грех тельца, они навлекли на себя злое начало, как и раньше. Поэтому при очищении Израиля, когда они желают очиститься, требуется принести в жертву козла. Ибо козел — это доля злого начала, то есть духа нечистоты. 317 пункт. «И променяли славу свою на изображение быка, едящего траву». Изображение быка — это телец. Бык относится к левой стороне. Аарон, правая сторона, левая включилась в него и, усилившись в нем, вышла благодаря ему. «И променяли славу свою» — это шхина, которая шла перед ними, и подменили ее, взяв вместо нее нечистоту, другое божество. Поэтому не отойдет скверна от мира до тех пор, пока не устранит ее из мира Творец, как сказано, «И дух нечистоты устраню я от земли». 318 пункт. Сказано, «И сделал его литым тельцом», и сказано, «Тогда бросил я его в огонь». И вышел этот телец. Это означает, что не он сделал его, а он был сделан другим. В таком случае, что означает «и сделал его», если бы не Аарон, не усилился бы дух нечистоты, чтобы включиться в золото. Однако для совершения полного исправления необходимо было создать его. И он был создан колдунами. 319 пункт. Есть тот, кто занимается колдовством и делает это успешно. А есть тот, кто занимается, но неудачлив в этом, ибо для такого занятия нужен подходящий человек. 320 пункт. Бил-Ам подходил для всего своего колдовства, чтобы оно было успешным, поскольку сказано речь мужа с зияющим оком, с зияющим шатум и невидящим сатум — это то же самое, ибо один глаз у него был всегда незрячим, и взгляд его был непрямым, порок был в глазах у него. Поэтому он подходил для колдовства своего. И сказано, «И отошлет его с нарочным человеком, с посланцем, который специально назначен для того, для этого, у которого непрямой взгляд, чтобы был в нем порок, потому что ситра ахра прилепляется к порокам и недостаткам. Однако относительно того, кто захочет воспользоваться духом святости, сказано, «Никто, у кого есть порок, не приблизится». Ни слепой, ни хромой.
Вопросов нет? Ну, давай, быстрее.
Ученик из Армении спрашивает. Мы...
В Армении?
Он читает... В Торе говорится о конкретных действиях. Как мне просить Творца, если я даже не знаю, как производить такое действие? Чтобы узнать, как произойти это действие, нужно исправление. Для этого исправления нужно произвести действие молитвы. Так что мне делать?
Минутку, минутку. Чтобы... Я эти не очень перевариваю эти вопросы пока, но... Он прав, но наша проблема в том, что мы путаем, что нам именно нужно делать. Нам нужно всегда просить силы исправления, чтобы пришла к нам. Мы сами никогда не исправляем себя. У меня нет сил, ничего, ни разума. Мне нужно только просить, чтобы что-то пришло. Свет, возвращающий к источнику. Не знаю, что такое исправляющий, возвращающий к источнику. Я не знаю, что такое свет. И я даже не знаю, что во мне не так. Только я хочу двигаться вперед. И этого достаточно. Поэтому я читаю книги, я нахожусь на уроках, я объединяюсь с товарищами, я делаю разные вещи. Почему? Здесь мне нужно сопровождать свои внутренние, внешние действия сердцем, разумом, руками и ногами. Я должен сопровождать все эти свои действия и понимаю, чего я от них хочу. Я хочу двигаться вперед. Что такое двигаться вперед, не знаю. Ну, говорят мне, что это отдача. Что такое отдача? Меня это не болит и не жжет, но... Ну, хорошо, знать хотя бы что-то, почувствовать что-то новое тоже неплохо. Пусть у меня в жизни чего-то будет больше, какие-то изменения к лучшему. Замечательно. Неважно, все это находится в человеке. В таком смешении он продвигается из состояния, в котором он находится. Эти состояния даются нам высшей силой, и мы так двигаемся каждый момент. И мы находимся в тех состояниях, в которых мы должны двигаться. Но я хочу только каждый раз, мне нужно каждый раз требовать, чтобы из того, что я вкладываю, у меня было хоть какое-то преимущество благодаря этому продвижению, чтобы я не был полностью как животное, чтобы быть с товарищами, но при этом, если я ничего не требую, я ничего не получу. Все зависит от того, сколько я требую. Есть люди, которые могут действительно приходить, заниматься вместе с остальными, ну, например, раз в месяц. Живет он там где-нибудь очень далеко. Раз в месяц ему удается убежать от семьи, от работы, от всего. Он всегда хочет, но может вот только освободиться на один день в месяце. И тогда он приходит сюда, и с утра до вечера находится с нами, сердцем и душой. Видно, как он хочет впитать как можно больше от нас все, что здесь есть. Он удостаивается большего, чем мы за тот месяц, что мы проводим вместе. Потому что он приходит с большим хисароном, с большой потребностью. это не лучше нас, но я говорю по тому состоянию, как это подворачивается человеку, в чем он, собственно, не виноват. Весь месяц он очень хотел и осуществил за один день. Такое действие может быть гораздо лучшим, чем все, чем находиться здесь даже все время. Поэтому наши товарищи, которые находятся далеко от нас, в той же Армении, например, у них есть большой хиссарон понять нас, узнать науку Каббалы, быть вместе с нами, что-то делать, куда-то двигаться и чувствовать, что у них нет иной возможности. Нет возможности даже на виртуальные уроки постоянно посещать, и уж не говоря о том, чтобы быть здесь и приезжать сюда. Такой хиссарон строит кли. Не нужно специально отдаляться, чтобы построить такой хиссарон, это наоборот получится. Но если Творец подставляет тебе такие условия, то ты можешь многого достичь. Все зависит от хиссарона. Вот, поэтому, почему от хиссарона? Потому что все действия делаются светом. А для того, чтобы вызвать свет, нужен только хиссарон. Ну, красная корова.
Красная корова, 321 пункт. В деянии с тельцом все подходило духу нечистоты, чтобы предоставить ему место властвовать, ибо нашел он пустыню, лишенную всего, как сказано, в пустыне великой и страшной, змеи ядовитые и скорпионы. И оттуда власть его. Нашел он достаточно золота, как положено. Нашел Аарона, чтобы получить силу в правой стороне и включиться в нее. Тогда довершилось место Ситрахра, и закончилась и завершилась эта работа. Откуда нам известно, что был дух нечистоты? Потому что сказано, совершил этот народ грех великий. Это дух нечистоты, первородный змей. Сейчас, когда Аарон хотел очиститься, он принес тельца в повинную жертву от этой стороны, чтобы совершить над ним суд посредством заклания и возложение на жертвенник. Вначале он дал ему силу власти, а теперь производит над ним суд, чтобы смирить его. Поскольку, когда производится суд в этой стороне, смиряются все те, кто властвует в его стороне. 323 пункт. Во время нахождения в Египте о стороне ягненка, которому поклонялись египтяне, сказано, вы не должны есть его недопеченным или сваренным в воде, а только прожаренным на огне, для того, чтобы исходил от него приятный запах, и сказано, голову его с его внутренностями для того, чтобы сокрушить его и смирить его, и тогда все, приходящие с его стороны, не смогут властвовать. Подобно этому, корову красную непорочную для того, чтобы смирить все эти стороны нечистоты, чтобы они не властвовали. 324 пункт. Корова святая чистая. Почему он сравнивает ее с тельцом и с ягненком, которому служили египтяне? Почему ее сжигание усмирит стороны нечистоты? Корова символизировала совокупность четырех малхут, царств корова, как сказано, как строптивая корова упрям Израиль. Красное Вавилонское царство. Непорочное Медийское царство, в которой нет увечья, греческое царство, на которой не было ярма, Эдомское царство. 325 пункт. Сказано, кто станет чистым от нечистого. Красная корова — это чистое свойство, выходящее из нечистого. Ибо вначале она была нечистой, то есть совокупности четырех малхут, но теперь совершен над ней суд, и она отдана на сожжение огнем, огнем пылающим, и превратилась в прах, и это чистое, которое вышло из нечистого. 326 пункт. Все, кто занимается ей, становятся нечистыми, ибо она нечиста. Но когда превращается в пепел, тогда, прежде чем она умрет и вознесется из этого места, она делает нечистыми всех. Пепел, которым она должна стать, как сказано, и будете топтать грешников, ибо станут они пеплом под ступнями ног ваших. Но когда выливают на этот пепел воду, они из нечистых становятся чистыми. 327 пункт. Повинная жертва, хатат. Как сказано, у входа грех лежит. Также и корова относится к свойству входа грех лежит. Поэтому сказано в начале, и выведет ее за пределы стана. Ибо эта работа поручается помощнику великого коэна, а не великому коэну. И это чистое из нечистого. Вначале нечистое, а теперь чистое. И всякая сторона духа нечистоты, после того, как видит это, убегает и не поселяется в этом месте. Поэтому она считается очищающей от нечистоты. 328. И поэтому называется она водой грехоочистительной, водой очищающей. Но сама она полностью является нечистотой. Поэтому после того, как совершается суд над ней, воцаряется дух святости, а дух нечистоты смиряется и полностью теряет власть. И этот суд, который вершится над духом нечистоты, происходит за пределами стана, поскольку это дух нечистоты. И также сказано, и будет стан твой свят.
Да. Продолжим.
Волос тфилина. 329. Творец дает власть ситрахра, и необходимо смирить дух нечистоты во всех сторонах. Существует одна тайна, которую нельзя раскрывать никому, кроме постигших высшую святость. 330. Творец дал власть духу нечистоты, чтобы тот властвовал в мире множеством способов и мог причинить вред, и у нас нет права пренебрежительно относиться к нему, потому что необходимо остерегаться его, чтобы он не стал обвинять нас в нашей святости. Поэтому есть у нас одна тайна. Необходимо предоставить ему незначительное место в нашей святости, ибо благодаря святости уходит сила его власти. 331 пункт. Необходимо спрятать в тфилине один волос тельца, чтобы он выступал наружу и был виден, потому что толщина этого волоса не делает нечистым, кроме как в случае, когда этот волос соединяется и достигает меры, но не достигнув ее, он не делает нечистым. Волос этот необходимо ввести в нашу высшую святость, дав ему место для того, чтобы он не стал обвинять нас в нашей святости. 332 пункт. Кончик волоса, выступающий наружу из тфилина, должен быть виден, ибо когда ситрахра видит этого человека в высшей святости, и ее доля участвует там, она уже не станет обвинять его, не сможет причинить ему зла наверху и внизу, ведь он предоставил ей место. А если они дают ей долю в этой святости, она может причинить ему зло внизу, и, поднявшись, станет обвинять его наверху, говоря: «Такой-то, который освящает теперь так-то и так-то, поступил в такой-то день, и таковы грехи его». Пока не начинается суд над этим человеком, и он получает наказание из-за нее. Вначале необходимо понять следующее. Иногда мы говорим, что проявление малхут, свойство суда, называемое манула, является исправлением для всех мохин. А иногда говорим, что раскрытие судов манулы оскверняет и отделяет зевук святости, и также несет смерть человеку. Дело в том, что раскрытие манулы, несущее нечистоту или смерть человеку, происходит не за один раз, а вследствие прегрешения человека. Он вызывает раскрытие манулы наверху много раз. И вследствие соединения всех этих раскрытий они достигают величины, достаточной даже для того, чтобы лишить человека духа жизни.
Мы на этом закончим. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.